Если можно, да, принесите или что-то. Ну, допустим, солнечную систему.
Потому что 7 сейчас на данный момент нет уже. Ну, да.
А вот метаистория.
Где не метаистория? Посмотрим.
Так, вот ну, здравствуйте. Да? Что-то у вас сегодня существенно
да, мало, мало.
Наверное, что-то съели.
Да, что-то съели.
Оно на вас повлияло. Так, значит, мне здесь прислали записку по поводу прошлой лекции. Значит, я уже говорила, что я в теме пищи буду возвращаться. Значит, поэтому вот я на эти вопросы отвечу, которые мне здесь задают. Вопросы все по делу такие, но они достаточно конкретные. Значит, я значит, на них обязательно отвечу, то есть я записки все сохраню, просто не на сегодняшнем занятии, у нас сегодня немножко другая тема. А мы к теме пищи, как я обещала, вернемся, когда будем говорить о здоровье, ну, о телах вообще. Вот, значит, и всем остальным я тоже вот предлагаю, если у вас какие-то вопросы есть, они наверняка есть, значит, вот пишите записки или спрашивайте устно. Вот, ну, записки это удобнее, потому что, может быть, мы вообще... А, вот уже еще записочку мне написали. Значит, если будет вопросов много, если будет вопросов очень много, и они у меня так как вот конкретно в какой-то контекст не лягут, то просто мы сделаем, как мы вообще часто делаем, последнее занятие ответы на вопросы. В этом цикле последнее занятие сделаем ответы на вопросы. Значит, так, ну вот я вижу, что у нас вообще-то вот с начала этого курса, с первого занятия, появилось довольно много новых людей, совсем, ну, и совсем кто-то новенький, кто-то, возможно, ходил на лекции Веры Валентиновны. Значит, ну, поэтому вот я так несколько таком сейчас положении оказалась. С одной стороны, я хочу, чтобы всем все было понятно, а с другой стороны, значит, слишком подробно рассказывать какие-то элементарные вещи. В общем, тоже мне не хотелось бы, потому что те, кто занимается давно, они уже это знают или хотя бы какое-то представление об этом имеют. Поэтому ну, мне как-то хочется, можно больше дать материала. Вот, поэтому тем, кто, так сказать, на новеньких, я предлагаю догонять самостоятельно. То есть я все-таки какие-то вещи буду объяснять основные, так, ну, достаточно конспективно. Вот. Ну, поскольку у нас, слава богу, во-первых, литературы много, книжки есть, и сайт у нас есть, если кто не знает. Значит, у нас есть свой сайт в интернете, значит, MetaLife называется. Значит, там много очень всякого материала, такого, какого в книжках нету. Ну, то есть не то, что его нету в книжках, но там как-то какие-то вещи более подробно объяснены. Кстати говоря, там тоже можно задавать вопросы, там можно писать, значит, письма нам, и на вопросы мы обычно отвечаем, либо отвечаем лично, либо если вопрос может представлять интерес для всех, то там у нас есть рубрика «Вопросы и ответы», вопрос может быть там помещен. Вот так что, вот значит, попробуйте догонять сами нас. Да, Вера Валентиновна сделает объявление.
Группа, моя группа начинает занятие, кто желает может присоединиться, но, так сказать, опытных старослужащих, скажем так. Тем мы будем заниматься тоникой, коническим телом и всем, что касается процесса повышения, информации, Мы там посмотрим, что это получится. Адрес написан здесь, Татьяна Анатольевна, по четвергам в 7 часов начала.
Ну, опять же, вот для новеньких у нас, кроме лекционных занятий, есть еще система занятий, семинарских, так называемые малые группы. Вот. Но сейчас пока что у нас только вот будет функционировать группа для уже тех, кто занимается давно. Вот. Но если новеньких окажется достаточно много, то, может быть, мы потом сделаем группу и для тех, кто вот совсем недавно занимается. Но это уже мы там посмотрим по ходу дела. Ну, собственно, вот у меня все вот, из организационных вопросов. Следующее занятие будет, ну там как бы никаких вроде бы нету. Вот, но вот будет ли занятие 4 числа, вот это я не знаю. Татьяна Анатольевна, вы не узнавали?
Я проходила, кстати, про администрацию. Они сказали, что библиотека свободна, можно заходить в свое время.
Ага.
И в начале января, и в конце.
Так, значит, ну так что вот поэтому занятия все у нас будут. То есть по вторникам там никаких праздников таких вот радикальных не попадает на это время, поэтому, значит, мы будем заниматься. Вот. Так что вот каникулы мы в этом году устраивать не будем. Ну, значит, тогда переходим к делу. Значит, сегодня у нас с вами следующая тема. Сегодня мы с вами будем заниматься одеждой. Тема у нас одежда. Значит, в следующий раз, по-видимому, будет у нас тема жилища. Так я предполагаю. Значит, одежда. Ну, не только одежда, а вообще все, что человек на себя надевает. То есть это не только вот одежда как таковая, это и всяческие украшения, это и то, что человек на себя намазывает, косметика всякая, декоративная. То есть вот это вот все, что это все обозначает. Ну, вот, значит, как всегда, я начну издалека. Начну с давних времен, когда человек только начал происходить от обезьяны и от Господа Бога. И вот, ну, если роль пищи, функция пищи для человека, она как бы более или менее понятна с самого начала, то есть вот это поддержание жизненных сил человека, поддержание его физического тела, то с одеждой все совершенно по-другому и на первый взгляд как бы даже вот немножечко парадоксально. Зачем понадобилась одежда человеку? Ведь, в принципе, животные, все млекопитающие, все животные ну, чем-то покрыты, шерстью покрыты, все наземные млекопитающие покрыты шерстью. И те виды животных, от которых человек произошел, они тоже все очень шерстяные. И зачем-то так понадобилось, когда, значит, стали вот создавать человека? Зачем-то понадобилось, чтобы сначала это существо в процессе эволюции весь шерстяной покров утратило, стало голеньким. А потом немедленно, как только человек все-таки от обезьяны произошел, он немедленно начал одеваться. И именно этим человек отличается от всех представителей животного мира вот, в физическом плане, потому что никакому животному ни в каких условиях в голову не приходит что-то на себя надевать. То есть животное, там, если ему холодно, оно выращивает дополнительный подшерсток, если ему там как-то вот что-то такое не так, оно это все выращивает на себе. С человеком же вот получилась такая вот парадоксальная ситуация, то есть вот сначала он облысел почти что полностью, немножко оставив кое-где какие-то, какую-то шорстку. Вот. А потом стал одеваться, вот зачем это все понадобилось. Мы с вами знаем, что просто так, случайно, ничего не бывает, особенно в таких важных вещах, как создание человека. Самое интересное, что для первобытного человека, ну вот как бы такая основная естественная функция одежды, как защита от каких-то погодных условий, она, в общем-то, была не нужна. То есть первобытный человек, вот когда он уже стал человеком, уже приблизился к человеческому состоянию, он обитал в климатических условиях, которые были достаточно комфортны и совершенно не требовали одежды именно вот для защиты от холода там, или от дождя. То есть, как, в принципе, можно было вполне обойтись и без этого. И первоначальная одежда у человека появилась именно не с целью такой вот защиты, как бы не с естественно функциональной целью, а скорее как некий способ украшения себя, изменения своего внешнего вида. Более того, прежде чем у человека появилась одежда как таковая, какие-то предметы одежды или что-то, что он на себя стал надевать, начал-то человек, в общем-то, сначала с того, что он стал раскрашивать свое тело. То есть человек сначала стал менять свой внешний вид с помощью какой-то вот раскраски, потом стал на себя что-то такое нацеплять, какие-то штучки, там, какие-то перья, какую-то там траву, какие-то листья, какие-то делать амулеты. И только потом уже, когда человечество стало плодиться и размножаться, и распространяться по земле, и заселять уже и места с климатом менее благоприятным, только тогда человек уже стал делать одежду для защиты от холода. И здесь тоже еще здесь один очень важный момент, что человек не просто стал пользоваться тем, что уже вот был, он там, допустим, убил животное, шкуру содрал, на себя надел, вроде согрелся и хорошо. Человек гораздо раньше, чем вот этому научился как следует, человек, то, что он на себя надевал, он это изготавливал. Он это создавал специально. Ну и объясняется это все это очень просто. На самом деле человек начал одеваться сначала именно с чисто ритуальными целями. Одежда выполняла очень важную функцию, но функция это была не, так сказать, физиологическая, а функция это была ритуальная. И с самого начала, как только вот, значит, человек стал человеком, он, опять же, в отличие от животного, он начал создавать образ себя. Животное никакого образа не создает. Животное живет таким, какое оно есть. Хотя нам известно, что в животном мире достаточно много случаев, когда тот или иной вид мимикрирует, то есть подделывается внешне под какой-то другой животный вид, чтобы обмануть, там, допустим, своих врагов, чтобы там его не съели, или как-то вот, чтобы приспособиться к каким-то внешним условиям. Но, опять же, животные все это делают, так сказать, честно делают с самими собой, и вот уже какой-то вид он принял, какой-то вот, сказать, образ каким-то стал, он такой и остается. Человек же может менять свой внешний вид, и, собственно, это вот он и стал делать с самого начала, может менять свой внешний вид произвольно, достаточно часто, ну и, собственно, вот. И до сих пор мы этим занимаемся при всей нашей цивилизованности. Мы на самом деле, в общем-то, постоянно делаем то же самое, что делали наши самые отдаленные предки. Ну, только у нас гораздо больше возможностей, чем у них, и занимаемся мы этим гораздо активнее и больше на это тратим сил, времени, ну, и, соответственно, материальных ресурсов. Значит, ну вот одежду стали делать кроманьонцы. То есть неандертальцы, они, ну, в лучшем случае там они могли в какую-то шкуру завернуться, если уж там совсем было холодно, плохо. Значит, но вот делать одежду или вот то, что на себя можно надеть, начали кроманьонцы, то есть вот те, кто уже люди. Они же стали расписывать и украшать свое тело, то есть стали люди создавать образ. И все это делалось не просто так, за этим за всем стояла очень важная задача, которую человечество начало решать с самого вот момента своего зарождения. Это задача наработки фантомного материала. Ну, я сейчас немножечко так коротенько повторю. Те, кто занимается у нас давно, знают. Мы все время про это говорим, с этим работаем. Но я, значит, все-таки немножечко поговорю, значит, об этом. Значит, фантомный материал – это, значит, определенный вид тонкого материала, специфический вид тонкого материала, который служит для создания, сказать, образов. Ну, вот если вот так вот смотреть с нашей точки зрения отсюда, вот, то есть, ну, можно сказать, что фантомный материал служит для того, чтобы вот как бы создать некую оболочку человеческого образа. Вообще-то фантомный материал, если так сказать, вот по большому счету говорить, фантомный материал – это некий такой специфический коагулянт, который позволяет соединять, различным образом конфигурировать элементы тонкого материала разных слоев ауры, эфирного, астрального, тонического, разных уровней, разных слоев, разных видов. То есть это такой материал, который позволяет соединять то, что в тонких слоях Алис по тем или иным причинам естественным образом соединить сложно. Фантомный материал сыграл принципиально важную роль, ну, играет до сих пор принципиально важную роль в создании человеческого существа в том виде, в каком оно получилось. Именно благодаря этому материалу удалось соединить в одном существе тонкие тела разной степени тонкости и плотности. Именно с помощью фантомного материала. Об этом во всем в книжке «Жизнь человека» написано, так что вот можете там посмотреть про это более подробно. Значит, и определенное количество фантомного материала внутри Алис, в пространствах, в которых происходило создание человеческого существа, его иноматериальной части, определенное количество фантомного материала там уже имелось, оно было наработано определенными способами. Но когда, значит, человек появился в физическом плане, первые, так сказать, вот, варианты человеческого существа, они были сделаны, ну, сказать, достаточно грубые, ну, с нашей современной точки зрения, очень несовершенные, в общем, очень сложно было, фантомного материала было не так много, ну, по сравнению, скажем, с сегодняшним его количеством, и его разнообразие было далеко не такое, вот так, как, опять же, сейчас. И поэтому для первобытного человечества наработка большого количества фантомного материала, нужного количества фантомного материала и использование его, правильное его использование, это была задача первостепенной важности. Поэтому, значит, большая часть первобытной магии, значит, требовала обязательно специального вида одежды, специального вида раскраски человеческого тела. Это все давало возможность создавать как бы определенные образы на тонком плане, отражаясь в тонкий план. И, соответственно, человечество нарабатывало этот материал фантомный, Ну и, значит, то есть, значит, фантомный материал нарабатывался, во-первых, для, значит, собственно, человечества как такового, для развития и совершенствования человеческого рода. Затем фантомный материал очень широко стал использоваться для освоения различных потусторонних пространств, для контактов с сущностями тонкого плана, для организации потустороннего существования человеческого. Значит, и в связи с этим сразу, то есть, ну, сравнительно быстро началась дифференциация вот этих вот ритуальной одежды. То есть, значит, первоначально, по большей части, ну, практически вся одежда была именно носила на ритуальное, магическое назначение. Ну, шли тысячелетия, это все очень долго, первичный период, когда человек обживался в физическом плане, это несколько десятков тысяч лет. Значит, и за это время человечество наработало достаточно много фантомного материала. Человечество научилось более или менее грамотно этим материалом распоряжаться, и уже кое-что с помощью этого материала научилось делать. И тогда, как бы, причем сначала нарабатывался фантомный материал достаточно такой, ну, грубый, незатейливый, потому что нужно было устанавливать чисто горизонтальные связи. И самому человеку надо было развивать сначала именно эфирное, ну и немножечко астральное тело, потому что просто надо было научиться жить в этом мире. Затем, когда эта фаза человечеством была пройдена, значит, появились другие задачи, более серьезные. Во-первых, человечеству надо было уже осваивать, во-первых, гораздо большее количество людей необходимо было, больше количество душ устремлялось в воплощение, необходимо было подготовить для них материал фантомный. Значит, в связи с этим очень сильно стала развиваться магия плодородия, в том числе магия, связанная с деторождением, которые тоже требовали специальных видов там, одежды, раскраски, амулетов. И, кроме того, человечество стало осваивать совершенно другие, то есть уже как бы приступило к выполнению более серьезных задач, которые изначально перед ним ставились, и в частности освоение плотно-энергетических слоев, для чего потребовались уже другие виды магии, коагуляция другого, гораздо более плотного материала. И, значит, соответственно, развивалась магия, создавались специальные виды одежды, ну, или вообще украшений, маски какие-то стали люди делать специальные. Ну, я думаю, что вы себе представляете, о чем идет речь. До сих пор первобытные народы все это практикуют. То есть у них осталась как бы эта вся традиция. И постепенно, значит, человек стал обретать большую силу, большее могущество. И, соответственно, вот, значит, роль одежды возрастала все больше и больше. Очень важно было, что человек одежду стал изготавливать руками. Изготовление одежды научились сначала просто как-то вот собирали, как так скрепляли, потом освоили ткачество. Это все было очень важно, это каждый раз давало новые виды фантомного материала. То есть на тонком плане это все отражалось в том, что человек осваивал или создавал уже сам новые виды фантомного материала. Соответственно, появлялась возможность уже соединять совершенно другие фрагменты материала эфирного и астрального. Значит, что нам, значит, во всей этой ситуации, что для нас очень важно? Значит, человеческом организме существуют две основные чакры, которые связаны с фантомностью, которые имеют режим работы с фантомным материалом именно вот лунным. Это пока что речь идет о фантомах белой и черной луны. Значит, это третья чакра горловая и шестая чакра сексуальная. Вот эти чакры имеют, помимо своих вот обычных функций физиологических, как бы, они еще имеют режимы фантомные, работы с фантомным материалом. Так вот, изготовление одежды руками, оно активизировало работу горловой чакры при создании фантомов. То есть фантом, то есть вот человек как бы вкладывал свои энергии в фантомный материал тоже. С шестой чакрой дело было еще сложнее. Значит, шестая чакра у человека ответственна за две основные функции. Это детородная функция и производство фантомов черной луны. Естественно, что эти функции, по крайней мере, в нашей теперешней жизни, переплетены настолько, что разделить это очень трудно. Значит, первоначально же в древности, когда люди вот уже стали заниматься генерацией фантомов черной луны, вот с этого момента все, что связано было с шестой чакрой, стало приобретать особое значение. Животные, как мы с вами знаем, они стыда не ведают, и секс у них это совершенно обычная жизненная функция, такая же, как там еда или сон, и, собственно говоря, ничего такого особенного для них в этом и нет. Для человека же секс приобрел особую роль, стал играть особую роль. И именно это было связано с тем, что сначала необходимо было научиться управлять режимом этой чакры, фантомным, а потом необходимо было эту функцию как-то контролировать. И поэтому, когда древние люди стали одеваться, они прежде всего стали прикрывать срам, они стали прикрывать детородные органы. Или наоборот, в некоторых культурах, наоборот, детородные органы украшались каким-то образом. До сих пор существуют племена, которые норовят всячески украсить себя в этих местах. Не прятать, а наоборот всячески это, значит, демонстрировать. То есть как бы с самого начала человек так или иначе именно это место своего организма начал подчеркивать. Вот, либо прятать, либо наоборот демонстрировать. И вот это было связано именно с этим. И библейская легенда про Адама и Еву, про грехопадение, она, если смотреть на нее вот с этой точки зрения, то она может быть проинтерпретирована тоже, значит, таким образом, что до тех пор, пока Адам и Ева находились в раю, то есть до тех пор, пока они находились в тонком состоянии и не взаимодействовали с плотными энергиями, где, собственно говоря, фантомы черной луны и нужны, до тех пор они были безгрешны, и стыда они не знали. А вот когда они захотели использовать эту чакру уже для других целей, вот тут-то им и... во-первых, немедленно после этого они попали в плотное, то есть сразу же... И после этого им уже было велено с этим местом обращаться аккуратно. То есть уже с чувством ответственности. И это было связано не столько с детородной функцией, а именно с производством с фантомообразующей функцией. Ну и уже в древности, у древних народов, у самых древних, стали возникать определенные религиозные и социальные табу, то есть регламентация сексуальной жизни началась. Ну а у цивилизованных народов, чем народ как бы культурнее, чем цивилизованнее, тем всяких табу и ограничений больше. Ну и, соответственно, больше возникает проблем. Хотя, как известно, это на самом деле не очень сильно помогает. Так вот, значит, как только человек стал взаимодействовать с плотными энергиями, значит, ему понадобилась одежда, которая в этом деле очень сильно помогала. По мере того, как человек обживался в физическом плане и все больше и больше усложнялась жизнь, усложнялись ритуалы, требовалось все больше различного фантомного материала для самых различных целей, соответственно, усложнялась и одежда. Одежда, раскраска, стали появляться огромное количество атрибутов, специализация началась очень большая. Ну и, соответственно, функции одежды расширялись очень сильно. И вот в таких в традиционных обществах, в традиционных устоявшихся обществах, в принципе, роль одежды уже была огромная. Значит, ну, если так вот перечислить основные функции одежды, какие были в древности и, собственно говоря, и сейчас продолжаются, значит, естественная функция одежды – это защита от природных условий. Значит, эта функция, естественно, возникла по мере того, как человек стал расселяться. И именно наличие одежды, уже умение создавать одежду, позволило человеку обживать такие места, где, значит, раньше он не мог бы выжить. Значит, то есть это как бы такая естественная функция, очевидная. Значит, вторая функция, которая вот в нашем современном обществе, пожалуй, стала самой главной, это функция фантомная, создание образа человека. Человек с помощью одежды и атрибутов различных, носимых на себе, стал создавать образ себя. И именно этот образ человек предъявляет окружающим людям, и этот образ, ну или какую-то его проекцию, человек предъявляет сущностям тонкого плана, с которыми он взаимодействует. Поэтому, значит, следующая функция одежды, очень важная для древних и практически забытая нами сейчас, это функция ритуальная и смежная с ней функция магическая. Ну, очень важная функция одежды – это еще функция тонкоэнергетическая. Наша одежда, я имею в виду одежду, когда она стала широко применяться людьми, значит, тонкоэнергетическая функция, ну, в принципе, это понятно, из чего одежда сделана, какими эманациями она пропитана. Значит, поскольку одежда ближе к телу, близко к телу нашему находится, то она, значит, наша одежда, которую мы носим, она пропитывается нашими эманациями. Когда мы одеваем одежду другого человека, мы тем самым так или иначе его эманации получаем, взаимодействуем с его эманациями. Если человек делает одежду, естественно, он вкладывает в нее свои какие-то, опять же, и эманации, и какие-то свои программы. И через одежду поэтому совершается множество всяких воздействий. Это могут быть и сознательные колдовские, магические воздействия, ну, допустим, одного человека на другого, и несознательные воздействия. Так что это очень важный момент вообще во взаимодействии людей между собой. Поэтому, скажем, вот, ну, когда человек например, сам шьет, женщина или там мужчина шьет одежду сам, например, одежду для своих близких, это совершенно не то же самое, чем когда человек покупает эту же одежду в магазине, например. Ну, скажем, одежду для младенца. Когда мать сама все подготавливает, сама же там или мама, или бабушка, или там родные, близкие, знакомые, когда все это сшито, связано своими руками, то эта одежда для младенца совершенно несет как бы другую тонкоэнергетическую информацию, чем та же самая одежда, которая куплена в магазине. Хотя одежда в магазине может быть и лучше, и красивее, и прочнее, и это может быть проще, но она другая. Я не говорю сейчас пока о том, что хуже, что лучше, но надо понимать, что она другая. Вообще, это же касается и той одежды, которую мы надеваем на себя. Ну, и вы знаете, вот на этом деле много бывает просто чисто такого вот несознательного колдовства, потому что, ну, например, часто женщина, которая хочет как-то привлечь или удержать вот любимого мужчину, она начинает, например, вязать ему свитера. Вот очень такой хороший способ, но другое дело, что современного мужика, бывает, так и не удержишь просто. Но, в общем-то, как бы, тем не менее, вот, у многих женщин есть инстинктивное как бы, воспоминание о том, что вот такой вот способ. А некоторые делают совершенно сознательно, и, скажем, вот она вяжет свитер, и вот в процессе вязания там вот волос свой туда вот как-то вот вплетет, что-то еще как-то так вот, вот, и глядишь, может быть, оно и подействовало. Ну, другое дело, что как бы результат может оказаться не того притянула, не того привязала, потом сама не рада, но это уже другой вопрос. Если мы с вами вспомним крестьянскую одежду, например, вот крестьянская одежда, ну, сейчас уже, конечно, меньше, но, допустим, еще там 100 лет назад одежда в деревнях, особенно в глухих, она еще сохраняла свое первоначальное значение, то есть там, ну, я думаю, что вы многие читали про об этом, много сейчас всяких исследований, потому что практически каждый элемент одежды, он какой-то смысл в себе нес. Там, либо это обереги какие-то, или какие-то украшения, либо это обереги, либо это для привлечения каких-то сущностей, там орнамент какой вышит, все было абсолютно не случайно, ничего случайного не было. Потому что люди, которые жили близко к природе, взаимодействовали с природой и не были испорчены цивилизацией, они до буквально вот нашего времени использовали одежду, ну, вот по еще и вот этому, ну, вот именно это, может быть, и было ее прямое назначение, назначение ритуальное. Ну, сейчас, к сожалению, мы с вами уже, даже если мы оденемся в такую вот одежду со всеми, по всем правилам, это будет не больше как декорация, и то, что там на сцене пляшут в народных костюмах, это, конечно, декорация, и ничего, никакого реального энергетического воздействия все это уже сейчас давно не оказывает, ну, просто потому что изменилась очень сильно вся ситуация, и у нас у самих просто уже в наших тонких телах нету таких органов, утратили мы способность, возможность, может быть, оно к лучшему, может быть, к худшему, но так оно уже произошло, что теперь уже как вот, не оденься по-древнему, толку никакого не будет. А в древности это работало. Ну, ритуальная роль одежды, собственно, сохранилась, опять же, до сих пор. Многие ритуалы, то есть во всех религиях, которые нам известны, и в развитых, и в древних, всегда ритуальная одежда огромную важность имела. И в христианстве, вы знаете, что, например, для каждой службы, для каждого вида службы существует свое одеяние, и в большие праздники вообще несколько раз весь притчет переодевается, то так оденутся, то так, то это на голову наденут, то такое, сякое, то есть сохранилась эта традиция. Даже в нашей атеистической жизни, материалистической, жизни, тем не менее, сохранились пережитки, как пережитки. Тоже у нас как бы, ну, все-таки на похороны мы надеваем траур, мы надеваем черное. На свадьбу все-таки большинство девушек норовят белое платье одеть. Ну, это уже идет как пережиток, это уже идет как бы вот как чисто формальность, и уже это используется не с ритуальными целями, а для создания, именно для создания определенного образа. То есть здесь уже работает не ритуальная составляющая, а, значит, образная. Ну, про магию я говорить не буду, это вы все, ну, кто интересовался этой темой, знают, насколько там важно в такой, ну, в такой обычной магии, магии, которая пользуется различными предметами, которые так или иначе привязаны к физическим вещам. Там и одежда, и вся атрибутика играет очень большую роль, хотя, конечно, сейчас уже все меньше и меньше этому значения придают, но в древности это было очень важно. Так вот, значит, с помощью, да, значит, и очень важная вот, и функция одежды, которая сейчас вышла на первый план для нас с вами, это, так сказать, ну, эгрегориальная информационная функция. Одежда человека дает информацию о его социальном статусе. Это тоже функция одежды стала появляться с самого древнего времени. Ну, допустим, жрецы одевались не так, как простые люди, воины или купцы, по мере развития уже человеческого общества, одевались не так, как, допустим, земледельцы или скотоводы. Люди разного возраста одевались по-разному, ну и до сих пор, собственно говоря, детская одежда и одежда взрослая различаются между собой не только функционально, но и, в общем-то, еще по виду, а раньше это еще разница была еще существеннее. У многих народов, скажем, незамужние женщины одеваются так, замужние одеваются совершенно по-другому, и это принципиальная вещь. Выходя замуж, значит, девушка выбрасывает старую одежду или там куда-то ее убирает, откладывает, и надевает совершенно другую одежду, по-другому причесывается, носит другие украшения, по-другому раскрашивается. Значит, я еще раз повторю, что когда я говорю одежда, это включает в себя и, так сказать, макияж, и прическу, то есть вот все, что создает внешний вид человека. Значит, поэтому даже еще в прошлом веке, ну, скорее в позапрошлом, в 19 веке, например, и даже в западном обществе люди разных социальных слоев, разного социального положения носили разные виды одежды. И государства, уже даже развитые государства, были заинтересованы в том, чтобы людей можно было различать между собой по внешнему виду. Поэтому практиковалась различная форменная одежда, скажем, мундиры, разные военные, штатские. Если вы помните, что вот в России были и чиновничьи мундиры, и военные мундиры. И, допустим, даже гимназисты разных гимназий могли носить разные мундиры, там, а ученики реальных училищ еще другие носили мундиры. То есть одежда несла в себе очень большое количество информации о том, что человек, не просто что человек собой представляет, а что он именно внешне, вот та его часть, которая повернута к окружающему миру, вот она во многом определялась именно одеждой. И вот по мере вот развития всего этого, соответственно, значит, все больше и больше образовывался зазор между тем, какой человек есть на самом деле внутри себя, и тем, чем он кажется снаружи. То есть образ, внешний образ, которым человек поворачивается к миру, и внутреннее содержимое, чем дальше, тем больше между собой начинали различаться. Более того, цивилизованная, так сказать, жизнь, цивилизованное общество, оно все больше и больше предъявляло требования к человеку не по сути его, а по его внешнему виду. То есть человека встречают по одежке. И это, к сожалению, вот так оно и сложилось, и одежка очень часто совершенно не соответствует тому, что там внутри. То есть создание образа становилось гораздо более важным, чем изменения внутренние. Более того, образ стал активно влиять на, как бы, вот, опять же, внутреннюю составляющую. Поскольку фантомный материал, еще раз повторяю, фантомный материал на тонком плане выступал в роли коагулянта, то есть как бы именно, ну, как вот, то, что собирало на себя другой материал, то, что сшивало собою различные тела, различные пространства. Он, соответственно, его качество, его состав очень сильно как бы обратное оказывал действие. То есть форма стала очень активно влиять на содержание, так есть попросту говоря. Ну и, собственно говоря, мы сейчас с вами живем в мире, где властвует имидж. Мы живем в имиджевом мире, и, скажем, те люди, которые хотят нами управлять и хотят, чтобы их выбрали президентами, например, они совершенно не заботятся о том, что у них там за душой, и, собственно, никого это особенно не интересует. Всех интересует их имидж. Вот, имидж – все. И не случайно в Соединенных Штатах сейчас все чаще и чаще в верхних эшелонах власти оказываются бывшие актеры. Потому что актер – это просто человек, который работает с фантомами, работает с образами, просто меняет их, надевает их на себя, как он меняет костюмы различные, потому что точно так же он меняет и образы. Значит, поэтому в нашем современном мире одежда, соответственно, стала играть уже совершенно другие роли. Значит, прежде всего, ритуальная роль одежды свелась практически к чистой видимости. Как, собственно говоря, и сами ритуалы, они у нас уже такие достаточно символические, хотя они очень важны, но мы их не осознаем, практически не осознаем как ритуалы и не осознаем их важности. То есть они нами как бы управляют изнутри, через этот же самый фантомный материал. Также не осознается нами магическая роль одежды, хотя она очень сильно видоизменилась. Вот та первоначальная магия, она утратилась почти что полностью, просто уже у нее в нашем обществе для нее нету точек, просто мест приложения почти что нету. А то, что, ну, сейчас опять пошла мода на всякую такую дешевую эзотерику, на всякую такую дешевую магию, там стали носить специальные амулеты, вот, украшения, там эти знаки зодиака, вот вся вот эта вот эзотерическая дешевка, это все, конечно, на самом деле совершенно не работает. Это просто спекулирует на сейчас интересе людей к этим всем темам. Поэтому я не советую вам увлекаться всеми этими делами, потому что это все чисто поверхностно. То есть это, знаете, это уже такой уровень фантомности, который уже не затрагивает вообще практически ничего. Потому что фантомный материал, он бывает самых разных качеств, самых разных уровней воздействия. И большинство современных людей находятся под управлением глубинных, могучих очень сил, которые, ну, как правило, они эгрегориального происхождения. А на поверхности вот это вот все, это такая вот рябь, которую иногда принимают за действительно происходящее. Но на самом деле это все, значит, так, поверхностно. Ну, единственное, что те, у кого какие-то прошлые есть наработки, связанные именно с какими-то такими вот видами магии предметной, там это немножечко может как-то работать. Но, в общем-то, это, значит, не особенно на это надеетесь. Значит, однако одежда по-прежнему играет очень важную социальную роль, хотя сейчас в нашем обществе эта роль изменилась очень сильно, и сейчас уже просто по внешнему виду человека достаточно трудно определить, что он собой представляет. Ну, единственное, что иногда можно судить о его материальном благосостоянии, но, опять же, это совершенно ни о чем не говорит. Такая роль одежды еще появилась, ну, правда, она не сейчас появилась, достаточно давно. Одежда может служить способом вложения капитала. Одежда, украшения, это все тоже. Но это отдельная тема. Та же, как, в общем, одежда как произведение искусства мы тоже пока не будем рассматривать. Огромную роль в нашей, значит, жизни современной играет мода сейчас. И если, опять же, вот в давние времена, там даже не очень давние времена, там еще, допустим, там 200-300 лет тому назад, мода на одежду менялась, значит, довольно медленно. Сейчас, ну, что я вам говорить, вы сами прекрасно знаете, с какой скоростью все это происходит. И, ну, это, опять же, не хорошо и не плохо, это просто говорит о том, что фантомные процессы начинают играть огромную роль, причем в мировом масштабе. Если раньше как бы внутри каждой отдельной культуры там как бы свои шли процессы, там нарабатывался свой вид фантомного материала, там как-то с ним что-то такое происходило, как постепенно все это перерабатывалось, преобразовывалось, ну там хорошо ли, плохо ли, но вот как-то вот оно действовало, то сейчас все это работает как вот в мировом масштабе, охватывает огромное количество народу. И, значит, вот через моду, например, можно прослеживать очень многие процессы, которые в современном обществе происходят. Ну, вот, значит, на мой взгляд, такая достаточно интересная сейчас тенденция, буквально вот последние годы, когда пошла мода, значит, на татуировки и на пирсинг. Ну, молодежь от этого вся тащится, как-то для них это все очень, знаете, важно и интересно, они совершенно не задумываются, что за этим стоит. На самом деле, ну, совершенно понятно, что за этим стоит ну, это дикарство. На самом деле это нормальное вот дикарство, то есть вот это, этим занимались древние люди. То есть на самом деле современное человечество хочет на современном уровне зачерпнуть какого-то такого вот архаичного, древнего фантомного материала или способа формирования вот фантомного материала. Вот современному человеку вот понадобилось это. Очень интересно, что сейчас мода, даже вот, что сейчас человек, даже не столько, это не, 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 ну, я говорю о моде, так о способах создания образа. Нас мода интересует именно с этой точки зрения. И значит, сейчас, значит, по мере того, как мода, как бы, с одной стороны, предполагает отказ от использования большого количества одежды, мода начинает предъявлять определенные требования к самому человеческому телу. То есть человек начинает манипулировать уже не только одеждой, то, что он сверху на себя надевает, а человек начинает манипулировать формами своего тела. И, ну, особенно женщины этим сейчас увлекаются. То есть вот создание образа себя вот таким вот способом. Тоже вот это интересная такая вот вещь. Значит, то есть, значит, с одной стороны, вот такие вот идут процессы. Значит, но при всем при этом, когда, значит, мы говорим о том, что там, вот, как оно и что, мы должны учитывать, все время должны учитывать обратное воздействие образа на, значит, человеческое существо. Мы все прекрасно знаем, и многие этим пользуются, как одежда, как макияж, манера поведения влияют на самочувствие, настроение. И существует множество рекомендаций, скажем, там, вот, если у вас плохое настроение, то пойдите в парикмахерскую, женщинам так часто рекомендуют, пойдите в парикмахерскую, сделайте себе новую прическу, пойдите в магазин, купите себе новый туалет, и вы сразу же изменитесь, и на вас сразу же, у вас изменится настроение, на вас будут люди по-другому реагировать. И вы знаете, для большинства, ну для многих, по крайней мере, людей, это действительно, эти советы действуют, это действительно работает, и это лишний раз показывает, насколько фантом действует на нашу какую-то внутреннюю суть, или, если сказать другими словами, может быть даже, насколько наша внутренняя суть фантомно. То есть вот и по вот этим вот всем параметрам можно, как бы, составить представление о том, сколько в нас, ну, как бы, вот сущностного, естественного, и сколько в нас вот этого фантомного, наносного, внешнего, сделанного. Ну, кроме того, по тому, как человек одевается, по внешности человека, можно судить о многих отклонениях человека. Если так вот уже смотреть за форму, если не реагировать на форму, а смотреть, как бы, что это такое, тут можно практически, так сказать, ну, достаточно, ну, нет, скажу осторожно, в ряде случаев можно достаточно точно поставить диагноз по крайней мере, некоторым отклонениям. Ну, скажем, если человек слепо следует всякой моде, то совершенно очевидно, что отклонение по 12-й пассивной зоне у нас налицо. Если человек с помощью одежды, с помощью своего внешнего вида, внешнего образа стремится выпендриться как-то, стремится похвастаться своей одеждой, там вот новая шуба, там новые зубы вставил, то есть 5-10, значит, 14-я зона, человек хочет вызвать зависть, похвастаться, значит, соответственно, все другие проявления 14-й зоны уже тут поблизости. Вот. Ну и, в общем, так вот, если дальше все это уже вы можете сами подумать на эту тему, представить себе. Ну и, в общем-то, вот если так посмотреть на все происходящее, то современные тенденции в одежде свидетельствуют о том, что образы стали жить собственной жизнью, что в настоящее время происходит полный разгул фантомности. Мы с вами живем в таком мире и, в общем-то, вынуждены как-то с этим миром взаимодействовать. Значит, что можно по этому поводу сказать еще? Ну, то, что фантомность торжествует, это понятно. Кроме того, значит, сейчас последний, уже вот 20 век, принес нам, значит, еще какие вещи, значит, важные. Изобрели синтетические материалы. То есть это уже вообще, фантомность в квадрате, фантомность какой хотите степени. То есть уже совсем искусственный образ создается из совсем искусственных материалов. Фантомность воспроизводит сама себя. Вот индустрия моды, индустрия одежды, индустрия вот всего этого, вот она уже кормит сама себя, она затягивает людей в свой водоворот, и это приобретает уже совершенно катастрофические размеры, и надо отдавать себе отчет, что фантомность существует уже независимо от реальных энергий и реального материала. Более того, значит, одежда совершенно перестает, как бы, говорить о том, кем является ее носитель. Ну вот давайте рассмотрим такой, значит, пример простой. Как одеваются современные женщины или современные молодые девушки? Значит, юбка до пупка, боевая раскраска, значит, тонна штукатурки. И это нормально, так они, девочки, ходят. И, в общем-то, и мы молодые были, в общем, так ходили. Но если все к этому привыкли, ну, как бы вот вроде бы так и надо. Значит, хотя еще, скажем, ну, лет 50 назад так одетая женщина, собственно, это только был единственный вариант, что так могли одеваться женщины-представительницы древнейшей профессии. Это была такая униформа, спецодежда. А сейчас совершенно нормальные, порядочные, приличные женщины так одеваются, и никого это не смущает. И, что самое, так сказать, печальное, что это не особенно даже и возбуждает противоположный пол. Это уже просто форма одежды. Это уже так надо. Причем, когда вот эта мода только как бы начала внедряться, ну, нормальные мужики еще, ну, особенно, так сказать, откуда-нибудь там, не очень цивилизованные, скажем так, они реагировали, адекватно, нормально реагировали. И многие женщины, особенно вот феминистки, очень долго боролись, и в Америке, да, феминистки, значит, очень сильно, и у нас сейчас же наши феминистки тоже борются, за то, что женщина имеет право одеваться как угодно, даже если она одета вызывающе, мужчина не имеет права реагировать на этот вызов. Вот. То есть вот это вот просто как бы вот идет такая вот декларация, вот я делаю, что хочу, а вы не имеете права. Почему я именно вот это место хочу особенно акцентировать? Вот эта сексуальная раскрепощенность, еще плюс ко всему, которая поощряется такой вот модой современной, приводит к тому, что шестая чакра у нормальных людей работает постоянно в этом режиме и именно продуцирует все большее количество черных фантомов. Более того, происходит как бы смещение режимов, акцентов в работе той же самой сексуальной чакры, то есть нарушается, то есть она не просто она начинает вот, так сказать, в режиме генерации фантомов, в режиме, так сказать, производства образов функционировать, нарушается ее физиологическая функция, естественная функция. Вот. И, казалось бы, при том, что вот женщина одета вызывающе, значит, с одной стороны, мужчины все меньше на это реагируют, с другой стороны, сами женщины вообще это никак уже не воспринимают как какой-то сексуальный призыв. И постепенно, то есть не только то есть женщины меньше рожают, не только потому, что им не хочется, и не только потому, что они в таких мини-юбках просто простужаются, и уже начинают болеть, и им трудно потом рожать. А помимо всего прочего, здесь еще начинает действовать такой фактор, как просто неправильный режим работы чакры. И у женщин, и у мужчин идут очень сильные сбои на тонком плане. Чакра занята другим делом. Она уже и в сексуальном режиме работает неправильно. Uh, Значит, что еще интересно в современной моде? Тенденция к смешению самых разнообразных стилей, традиций, материалов. Это свидетельствует о том, что самые разные виды фантомов сейчас всячески перемешиваются. И различить, что где, разделить, отделить одно от другого уже практически невозможно. И это становится очень большой проблемой и на тонком плане, и для нас с вами, и для всего человечества в первую очередь. Ну и поскольку человек уже не знает и не представляет себе, что стоит за тем или иным видом одежды, какие энергии, какие там, сущности, какие слои социальные, там, какие энергии. То есть уже человек совершенно... То есть одежда как бы она сама по себе, и человек ее воспринимает так. То управление через подсознание человеком идет на полную катушку, и человек совершенно вот не представляет, кем он управляется. Ну и поэтому управлять современным человеком очень просто, очень удобно на всех уровнях и во всех направлениях. Ну и кроме того, поскольку в основном сейчас одежда у нас с вами, которую мы носим, это одежда массового производства, то есть эта одежда, с одной стороны, она бездушная, то есть она не несет в себе элемент, не несет в себе тонкой составляющей души материала, но зато она несет очень большой процент, ну, так сказать, эгрегориальных составляющих. То есть она уже совершенно другая. Ну, вы, конечно, значит, спросите меня, чего же делать, как правильно одеваться, что, как правильно себя вести. Да, собственно говоря, как одевались, так и будем одеваться. Дело не в этом. Дело в том, то есть разбираться нам с вами надо не столько с нашей одеждой и не столько с нашим внешним видом, как надо разбираться с фантомностью вообще. Надо учиться разотождествляться со своим образом, то есть надо учиться тому, чтобы не образ наш, не фантомная наша оболочка управляла нашим внутренним миром, а чтобы наша высшее я, наша бессмертная душа, наша сущность, наша суть, чтобы она управляла нашей внешностью и нашей одеждой в том числе. Ну, собственно, задача эта крайне трудная, ну, выполнимая, конечно, но выполнимая с большим трудом, но, по крайней мере, надо попробовать думать в эту сторону, надо попробовать с этим разбираться, и надо понять всю важность этой проблемы. И еще раз повторяю, что дело не в одежде, а дело в том, что за этим, за всем стоит. Ну, я думаю, что мы еще тоже к этой теме периодически будем возвращаться в дальнейших лекциях. Значит, сейчас пришло время медитации. Если у вас возникли вопросы, вы мне в следующий раз можете прислать записочки. Я на них рано или поздно обязательно отвечу. Зодиакальный знак у нас сегодня будет.
Телецы.
Не предполагает. Нет, не телец. Какой знак у нас заведует проявлением, видимостью человека, его проявлением вовне, театром, образом, созданием образа. Лев. У нас сегодня будет лев.
сияние.
У нас сегодня будет лев. Значит, соответственно, у нас будет ток терц. Кто у нас управитель льва?
Солнце.
Значит, у нас будет ток солнца, у нас будет ток хох, ну и по-прежнему у нас будет ток белой луны и черной луны, поскольку именно они принимают непосредственное участие, их энергии, их возможности принимают непосредственное участие в создании фантомов как таковых, в создании фантомного материала. Ну, поехали тогда. Медитация будет очень сложная, потому что как раз вот фантомность, именно фантомность в самой большой степени и искажает, собственно, токи, планетарные токи как таковые в чистом виде. И вот сегодня мы, собственно, вот эту проблему, мы ее затронем сильнее всего, мы в самый центр, окажемся в самом центре проблемы. В сегодняшней медитации мы окажемся в самом в средоточии этой проблемы. То есть мы уже не с боков какие-то там будем отщипывать кусочки этой проблемы, а просто вот по центру. Поэтому проводить токи будет, я боюсь, что достаточно трудно через это все, но именно вот это и необходимо, именно это очень важно. Так, внимание. 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 Летам. Летам. Единица. Летам. Вот очень хорошо сейчас видно сразу же прямо. Ну, те, кто вот как-то вот видит или попробуйте почувствовать. Как бы несколько уровней закона. Вот, сам ток Литана в чистом виде, и вот зодиакальный пласт, вот, зодиак как система знаков зодиака, потому что знаки зодиака, как мы с вами уже много раз говорили, это как раз как бы фантомная проекция, космического закона. Это не сам космический закон, а то, как он представлен, вот эти 12 знаков, именно знаки зодиака, это то, как закон представлен вот в нашем вот этом вот фантомном мире. Вот. И вот сегодня особенно хорошо можно почувствовать разницу. Ну и, соответственно, вот можно попробовать совместить это все и хоть как-то минимально упорядочить. Так, летан, единица. Так, мы сначала летан проведем по всем чакрам. Летан, единица, двойка, летан, тройка, летан. Четверка летан, пятерка летан, шестерка летан, семерка летан, так, Теперь снова к единице возвращаемся. Единица терц. Хох. Лид. Лилит. Двойка. Терц. Хох. Лид. Лилит. Тройка. Терц. Хох. Лид. Лилит. Так, давайте задействуем руки. У нас в руках тоже есть чакра, это парные чакры. Значит, из тройки будем проводить токи, сейчас эти же все токи по рукам. Плечи, плечевые чакры, плечи, терц, хох, лид, лилит. Локти. Терц, хох, лид, лилит. Ладони, терц, хох, лид, лилит. Так. Четверка. Четверка, сердечная чакра. Терц, хох. Лилит, лилит. Пятерка. Терц. Хох. Лилит, лилит. Особенно будьте внимательны к пятерке, потому что здесь добавляются фантомы черного солнца, и они еще сильнее склеивают с собой всю фантомность лунную. Так. Шестерка. Терц. Хох. Лид. Лилит. Так, из шестерки мы пройдем по ногам. Тоже чакры парные. Бедра, тазобедренный сустав, там примерно чакра. Терц, хох, лид, лилит. Колени. Терц, хох, лид, лилит. Ступни, терц, хох, лид, лилит. Так. И семерка, терц, хох, лид, лилит. Так, теперь пошли снизу. Семерка. Литан. Литан. Терц. Хох. Лид. Лилит. Шестерка. Литан. Терц. Хох. Лид. Лилит. Так, пятерка. Пятерка. Литан. терц, хох, лиит, лилит. Четверка, литан, терц, хох, лиит, лилит. Тройка, литан, терц, хох, лиит, лилит. Двойка, литан, терц, хох, лиит, лилит. Единица, литан, терц, хох, лиит, лилит. Все. До следующего раза. В следующий раз жилище.
Хорошо. Я вот на этой вот мотель. Ну, это мне даже не знаю. А ты, кстати, чем пользуешься? Батарейками или этими?
Я батарейка, но у меня нет
зарядника. Тебе даже, по-моему, не крутилось. Мы там все крутилось. А мы тебя даже не
знаем. Крутилось.
Свет, может, у меня вот это было нажарно. Ты попросишь в четверг ходить? Пусть, да, возьми адрес такой, зачем там.